вас услышали.
12 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Ну и мы продолжаем наш эфир. Напомню, сегодня 3 октября, четверг. Погода прекрасная. Так
принцесса
что,
была ужасная.
Да, выйдите, погуляйте сегодня. Очень хорошо на улице.
Это правда.
Смотри, Марин, 60% граждан России поддерживают включение семьеведения в школьную программу.
Больше всего поддерживают новую дисциплину респонденты, состоящие в браке, родители школьников.
А 20% опрошенных считают, что предмет окажется бесполезен, и лишь сильнее больше нагрузка будет у учащихся.
Но учащиеся, правда, загружены.
Это да. Я просто вот не могу понять, а как преподавать семьеведение? Это насмотренность должна быть. Ты должен в семье находиться среди своих родных, братьев, сестер.
Но
там,
не у всех полной семьи.
Родителей, бабушек, дедушек. Вот только тогда можно как-то понимать, что такое семья, семьеведение, какие отношения.
Семьеведение – это дисциплина, которая подготавливает школьников к созданию семьи, учит уважительному отношению к родственникам, формирует у подростков традиционные семейные ценности.
Угу. Кстати, разговоры о внедрении этой новой программы в школе ведутся очень давно. Я хочу обратиться к вам, уважаемые радиослушатели. Расскажите, пожалуйста, вы что считаете, семьеведение нужно нам, вот вашим детям? Или все-таки это задача семьи, задача родных, близких научить ребенка именно уважению к старшим, уважению к людям, как правильно общаться в семье, ну и так далее?
Полагается, что это будут не традиционные уроки, где есть оценки и домашние задания, а доверительные беседы, которые призваны сформировать у детей позитивное отношение к семейной жизни и помочь им порассуждать на волнующие вопросы.
Доверительная беседа. А кто будет беседовать? Педагог?
Ну, педагог, психолог, конечно.
Психолог?
Да.
Ну, вот это интерес, кстати, это получается как бы не на примерах. Вот папа, вот мама, да, вот они, муж, жена. Это будет все в беседе. Понятно. Так, что нам пишут? У меня в школе, значит, в классе было москвоведение. Вот это,
ну,
я,
да,
понимаю,
это похоже,
пишет
похоже.
Ника Беллик. Да. Да. У меня таких уроков никогда не было. Мое семьеведение – это моя семья.
Да ни у кого не было таких уроков.
Ну, да, это же хотят вводить только. И как... Плюс еще, знаешь, у меня были друзья, к которым я заходил в гости. Мы там учили вместе уроки, и я наблюдал за родителями моих друзей. Это тоже вот было такое семьеведение. Я смотрел, как дети общаются со своими родителями. У меня, например, был друг, который к своим родителям обращался только на «вы». Мама, вы пойдете, папа, вы пойдете. Ну вот, они к нему как-то вот на «ты». Была семья, где, значит, моего другого друга заставляли мыть посуду, там, убираться в доме. А сестра его младшая ничего не делала. И я спрашивал: «Жанна, почему такое отношение?» Он говорит: «Мама говорит, что она в своей жизни еще всего этого, ну, наделается. Появится муж, и тогда она будет вот этим всем заниматься». Угу. Готовили. Вот если семьеведение будет вести такой психолог, как Анна Девятка, то я голосую «за», пишет Марина. «Лучше бы вместо семьеведения преподавали основы психологии», пишет Сергей.
Возможно, Сергей.
Ну да, культуроведение нужно, и культуру поведения нужно преподавать, которая бы и включала в себя умение вести в семье и в обществе. Это Титан написал.
Правила этикета, вот что-то такое, наверное, да.
Ну да, но культуроведение, кстати, оно же преподается. Есть же такой предмет.
Где?
В школе.
Я не слышала.
Нет? Мне кажется, я где-то это слышал. Окей, ладно, спасибо большое. Я, например, ну, если ведут такой урок, то нормально, если это будет беседа. Там наверняка домашних заданий каких-то тяжелых не будут задаваться. Вот. Идем дальше.
Наси Марина, Наси Марина, они вас услышали.
Мы все еще в начале программы уже слышали про кроша, да, про остальных.
Тема кенгурят входит, да, кенгурят обратно к нам в эфир.
В эфир, да, вокруг и около, значит, этой темы. Из парка птиц в Калуге украли, еще в Ярославле украли. Но вот мы уже рассказали, что один погиб, кенгуренок, а другого хотели обменять на макаку, а кроша успели продать. Вот этот вот карлик, как его пишут,
в нашем, значит, телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, да. Вы можете прочитать эту новость и увидеть этого человека, который воровал
нарисованный кенгуру. Да, нарисованный, да. Его портрет. К нам присоединяется зоолог, автор и эксперт телеканала «Живая планета» Ос Арутюнян. Ос, добрый день.
Добрый день, добрый день.
Здравствуйте. Да, Макс и Марина в студии. Ос, ну расскажите нам, вот вообще кенгуру, это же опасное животное, насколько я понимаю. Мы вот недавно смотрели, его удар там 150, сила удара 150 метров в секунду.
Ну, взрослый килограмм. Кенгуру гигантский, килограмм, конечно, да. человека может отправить на радугу одним ударом вполне, и даже задушить может руками. Вот, но речь идет все-таки это о кенгуру в Алабе, по-моему, воровал. Это,
да,
это,
да, да.
Карликовый кенгуру, еще и детенышей. Поэтому там этот персонаж нашел, конечно, себе подстать жертв. Но на самом деле эта история, я вчера ее вечером, когда услышал в новостях про то, что его поймали, у меня было ощущение, что это какой-то нейросетью сгенерированный сюжет. Ну вот, потому что там все прекрасно, за исключением того, что кенгуренок один погиб. Ну, кенгуру опасны, конечно, и зайцы опасны, это даже кролики опасны. Хомяк может быть опасен, если неграмотно к нему подходить.
А как себя вести при встрече с кенгуру? Ну, если вдруг такое произойдет.
Идешь по Москве, да, встреча кенгуру.
Ну, не
в Москве,
да. Если вы окажетесь в среде обитания кенгуру и встретитесь с кенгуру, опасность скорее будет для вас представлять всякое... ядовитая дрянь, которая в Австралии водится без обилия, чем сам кенгуру, потому что дикий кенгуру предпочтет, ну, не приближаться к человеку, и, в принципе, ну, если к нему не проявлять агрессии, не напирать на него, он не будет драться, потому что все-таки это не хищник, это травоядное животное, не надо, ну, как к любому, на самом деле, животному не надо приставать просто.
Не нужно подходить близко, да?
Да, вообще к любому незнакомому животному лучше не домогаться со своим вниманием, фотографиями и прочим. У нас, например, есть животные поопаснее, вот медведи, да, если там часто бывает такое, что на тропе встретишь медвежонка, и первое желание – это его сфотографировать, а там мамаша за эту фотографию может как бы
деньги потребовать
размерную плату, да.
Потребовать, деньги потребовать, да. Ос, а вообще вот у нас в зоопарке кенгуру есть же, ну и в других российских городах есть кенгуру, а они как переносят зиму нашу? Это все-таки теплолюбивые же животные?
На самом деле они очень неплохо переносят зиму. Вообще это такое забавное природное приспособление у млекопитающих есть. Те животные, которые хорошо переносят адскую жару и пустыню, они очень хорошо переносят и холод. То есть вот ну, верблюды, например, да, они абсолютно пустынные животные, и при этом они прекрасно там до минус 40 себя чувствуют. А кенгуру, которые у нас в зоопарках, естественно, они на зиму, у них есть оборудованное теплое помещение, но они... совершенно охотно бродят по снегу, у них достаточно теплая шкурка, она, ну, теплоизоляция, она в обе стороны работает, и от холода, и от жары. Единственное, что есть проблема с кенгуру, это они не переносят дождь, вот, могут простудиться, да, и если, например, под дождем у них намокла еда, и они ее съели, они могут отравиться этим.
Ничего себе, да, почему у них такая связь с дождем, интересно, ну, в плане еды?
Ну, видимо, что-то, какие-то изменения, они же привыкли еду более сухую, наверное, есть, а во влажной еде происходят какие-то процессы, брожения, скорее всего, которыми их организм не приспособлен. Это, ну, таких парадоксальных вещей в жизни животных очень много. Например, домашнюю собаку ни в коем случае нельзя кормить виноградом и луком, и от этого сильно поплохеет, она может умереть.
От винограда?
Да, виноград бродит, и вот у них очень плохо пищеварение его воспринимает.
А чем котов нельзя кормить? Извините, я...
Да тоже, кстати, котам не надо давать виноград. Они, например, это вот люди говорят, что коты любят сладкое. Коты вообще сладкого вкуса не чувствуют. Они вот любят мороженку и сливку.
Это правда.
За сладкий вкус, а за жирок.
Да. Я просто своей собаке даю виноград иногда, но то, что ей может быть плохо, она нормально все было...
Ну, не стоит, это не совсем правильно.
Мы поняли, да. Есть примеры, когда дома, ну, люди одомашнивают, скажем так, животных из дикой природы, те же капибары в домах у людей. Ну, вот, например, у кого-то кенгуру может стать животным, ну, я понимаю, не в квартире, а там у человека, у которого дом, там участок и так далее.
Ну, это нужно коротенечко, минут на 40 лекцию прочитать, я постараюсь уложиться. Есть большая разница между ручным, домашним и диким животными. Домашнее животное, оно одомашнено в большом историческом процессе, то есть это десятки и сотни лет, и даже тысячи. И оно проходит доместикационные изменения, то есть вот мы тоже домашние животные, мы не можем жить на воле, и мы живем в искусственных условиях, так же, как наши собаки и кошки. А если мы говорим о приручении, да, кенгуру приручаются, но с ними никто не вел работу по одомашниванию, это вопрос поколений. Поэтому всегда это животное останется полудиким. То есть после полового созревания там, самец кенгуру будет показывать, что он тут главный на этой территории, а он имеет все возможности показать это, потому что его удар может проломить грудную клетку человеку, в принципе, он убить может человека.
А женщина кенгуру тоже?
Ну, женщина-кенгуру тоже, да, если ей что-то не понравится, она засадит ногами, она же охраняет потомство, а при этом у кенгуру еще цикл такой по воспроизводству, что они непрерывно беременные. Они вообще никогда не перестают быть беременными, потому что у них половая система дублирована, и пока там один детеныш в сумке сидит, один созревает, а другой еще в запасе находится. То есть у них прям такой цикл непрерывный, да, и она постоянно... в режиме, соответственно, оберегания потомства.
Всю жизнь она так себя ведет, да? Или пока?
Да, она... да. Она всю жизнь беременная.
Сколько же она за жизнь рожает детей?
Много, и много же погибает.
Понятно. Дикая
природа сурова.
Так, дальше про домашнего.
А можно еще спрошу, пока я не забыла, раз у нас такая тема семьи. А обычно мальчики и девочки живут, вот если, например, самец выбрал самку или самка самца, один и тот же самец на протяжении всей жизни, или все-таки они...
Моногамные, полигамные
они? Нет, нет, у кенгуру нет строгой социальной структуры, у них такая вот, называется, там сошелся-разошелся, у них группки такие, вот, где там самец сильный, и несколько самок, с которыми он, соответственно, свои супружеские дела исполняет, но при этом, если какой-то другой самец решит посягнуть, то придется, соответственно, драться за это все дело, вот, порой до смерти. Поэтому, ну, вот, опять-таки, если у нас, условно говоря, люди, да, завели кенгуру у себя на участке, то кенгуру может, если он самец, например, жену воспринять как свою самку, и при этом, знаете, ну, пахнут же самки все равно млекопитающих одинаково феромонами, и, соответственно, начать строить это, мужчину. А мужчина, ну, кенгуру, если даже он очень большой и сильный, вряд ли сможет сильно что-то противопоставить.
То есть кенгуру к женщине, к обычной, к человеку может
пристать? Ну, да, да. Вполне. Вон сурикатов, когда заводят, они тоже, например, выбирают женщину, потому что они матриархальные, и мужчину ни во что не ставят.
А женщины-кенгуру, вот они обычно одного мужчину выбирают или тоже?
Нет, женщины, они выбирают того, кто там красивый, большой и сильный.
И руки у них должны быть сильные, да, мускулистые.
Да, вот, кто к ним подойдет и, соответственно, послюнявит их, и потом сможет отбить от другого, кто хочет.
Интересный процесс ухаживания.
Да, так, а по поводу одомашнивания, какие еще проблемы, да, могут возникнуть, если он к женщине приставать, самец начнет и так далее?
Интересная жизнь, я хочу сказать.
Смотрите, главная проблема с животными, которые не одомашнены, она вот у одомашненных животных ликвидирована, это отсутствие инфантилизма. То есть домашние животные, они инфантильны. Они до конца своей жизни остаются детьми, которым нужна семья, так же, как и человек. Любое дикое животное после полового созревания, оно становится независимым, сильным и пытается утвердить свой статус в стае. И, соответственно, ну вот, когда у детей наших пубертат происходит, там, в 13-14 лет, они же становятся совершенно невыносимыми, но с ними хотя бы можно разговаривать и что-то объяснять. А вот вы представьте себе хронического 13-летнего подростка в пубертате, с силищей там, ну, какого-то пауэрлифтера, который слов не понимает, который понимает только язык силы. В принципе, вот это типичная проблема любого дикого животного, которая очень часто заканчивается очень печально. Вон в прошлом году два медведя у циркового дрессировщика задрали, собственно, дрессировщицу, потому что она, ну, вот упустила момент авторитета свой.
Ужас какой.
Это постоянная пороховая бочка. Поэтому есть чудесные животные, которых давно одомашнили. Собачечки, кошечки. Они нас любят, они нас понимают, они нас читают без слов. Вот,
нет, просто я не удивлюсь, я вот рассказывал уже и в эфире, я видел, например, в одном из парков Москвы, девушка шла на поводке с капибарой, видел свинью, видел енота, которые тоже гуляют на поводке, вот, люди как-то стремятся, но я понимаю, это может быть какая-то экзотика и шокирование окружающих индивидуумов, но зачем это заводить в доме, особенно енота, который все рвет, ломает, ну и так далее. Нас, может, да. Кто-то и кенгуру завести захочет.
СМИ спрашивает, вот тема сумок нас не отпускают. А у кенгуру, у мужчин тоже есть сумки? Или, может,
нет,
рюкзаки?
Нет, конечно, сумка нет? Это чисто женская рюкзаки.
А у нее там в сумке... У нее там в сумке что?
Кроссбоди, знаете, такая,
простите,
сумка,
это там соски у нее?
Да, да, там соски, они просто из-за того, что не плацентарные, да, вот у них детеныш рождается сильно недоношенный, это такой червячок, который по дорожке, вылизанной мамой, добирается до сумки, присасывается к соску, сосок во рту разбухает, как будто закупоривает его, и вот он там добеременевает, она его, собственно, донашивает еще полгода, да. И, собственно, он туда же и в туалет ходит, и вообще не отлипает от этого соска, и там все так устроено, это как такая внешняя матка, там она все отходы рассасывает внутри себя.
Как удобно, да. Такая молочная кухня
переносная. А сколько они живут вообще?
Долго, долго, 20-25 лет могут прожить большие кенгуру.
И они всегда такие активные, мускулистые, воинственно настроенные?
Ну, или да, потому что кенгуру, который не активный, не мускулистый, не воинственно настроенный, он очень быстро становится побитым,
поломанным
и мертвым, да.
А что они едят? Вы говорите, они травоядные, ну, наверное, какие-то фрукты, да, там?
Грибочки, фрукты, травку. Вот здесь в зоопарках их вешенками кормят, потому что из Австралии грибы везти несколько накладно, их вот специфические, которые они любят. Вот. А так они морковочку, то всякое сельскохозяйственное, вот, вполне употребляют с удовольствием.
Так странно, вроде они вегетарианцы, но такие достаточно агрессивные.
Ну, не скажите, на самом деле самые бесстрашные агрессивные животные — это обычно именно вегетарианцы и стайные, а вот хищники одиночные — это самые трусливые животные, потому что для одиночного хищника даже маленькая травма может привести к снижению мобильности и смерти от голода. Поэтому всякие вот, когда говорят, храбрый как тигр, это неправда. Тигр очень трусливое животное. Вот храбрый как хомяк, это правильно, потому что хомяк — это же жена.
Ну, на хомяка посмотришь, да, и сразу страшно как-то.
Да, это невероятно смелое существо.
Да. А кенгуру вообще с кем дружат еще, кроме своих
сородичей?
Ну, кенгуру, они вот тусуются с травоядными, когда на австралийском континенте появились копытные, да, они стали с копытными общаться. Со страйками Сэму они там бывают вместе, да, ходят. То есть, ну, в Австралии это не такое огромное разнообразие таких больших крупных стадных животных, поэтому они достаточно доброжелательны к нехищникам.
А, Оз, еще такой момент. А они вообще вот в зоопарках, я не знаю, в цирках выступают кенгуру?
Да, кенгуру, слушайте, в неволе любое животное живет гораздо лучше, чем в природе.
Ну, понятно.
Поэтому
они узнают...
кенгуру в раю.
Они узнают своих, кто их кормит, ну, да, как бы те, кто привязываются, и клички им давать можно, а имена безусловно, они свои запоминают?
Безусловно, они хоть и не очень умные, да, ну, как бы, но это в сравнении с млекопитающими плацентарными соответствующего размера. А так они довольно социальные, они друг с другом поддерживают связи, они, соответственно, и человека узнают и по виду, и по запаху, и по голосу, и когда человек с ними общается, они это понимают прекрасно, вот, и что у них есть какая-то кличка, которая им принадлежит.
А дрессировки они поддаются?
Да, конечно, вообще до там середины 20 века, по-моему, были популярны, знаете, боксерские бои с кенгуру, потом их отменили из-за зоозащиты, потому что зоозащитники утверждали, что кенгуру мучают, но на самом деле кенгуру сам мучает людей на ринге, он очень сильный, и поэтому для него это скорее развлечение. Ну, вот такой вот был спорт, так, да, они вполне неплохо поддаются дрессировке.
Ох, ну интересно, конечно, жизнь. В итоге подведем к финалу то, что сказали. Дому лучше у себя не держать кенгуру, а домашнего не нужно их привлекать. Поэтому как вот они жили в природе, так и жили.
Пусть живут, не нужно их трогать.
Единственное, мне непонятно, вот этот вот человек, который воровал их в зоопарках, он просто ради наживы.
Конечно, он хотел себе купить макаку.
Макаку, он хотел одного кенгуру поменять на макаку. Какой-то странный все-таки вот этот. История странная, с бедненькими, с Крошем и остальными его друзьями. Хорошо, спасибо большое, спасибо за разговор, пишет Максим Соловьев, спасибо за гостя, очень интересно и позитивно.
Спасибо большое.
Арутюнян, зоолог, автор и эксперт телеканала «Живая планета» был с нами, спасибо ему огромное. У нас... Есть еще буквально минутка, но я бы вот не хотел, ты могла бы себе дикого животного завести?
Зачем? У меня есть кот.
У тебя
такой дикий кот. Если бы у тебя такой был кот, то, может быть, и не женился бы никогда.
Да, это хорошая фраза. Я просто, вот глядя на свою собаку, я понимаю, что она стареет, и с годами у нее портится характер.
Ну, на тебя становится похоже, видимо.
Да, спасибо
тебе. Ты виноградом еще кормишь.
И вот не знал.
Оказывается, нельзя кормить.
Нельзя, да. Не знал. А она, я иногда покупаю и даю.
Не нужно этого делать.
Чуть-чуть, дай бог, ну, пронесло пока. Угу. Спасибо большое, что с нами обсудили эту тему. Спасибо за ваше сообщение. У нас сейчас на чемоданах, далее новости, ну а затем продолжим и поговорим уже о климате.